Коринфянам 9. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в душе святом, что влекает для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и то не Христос по плоти, сущий ад всем Бог, благословленный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плоское дитя суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Я слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, нет, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, большой будет в порабощине у меньшого. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаева возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помил, кого жалеть, пожалей. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто? Человек, что споришь с Богом. Изделие скажет ли следующему его, чем ты меня так сделал? Не властен ли горшочник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другое для низкого. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадив сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить благостно славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, Вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия, провозглашавший об Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивается и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаии, если бы Господь Сафаон не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобно Гомере. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится.
Ну, здесь, примерно, 9 глава, 3 стих, Павел сказал, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родних мне по плоти. Он имел в виду, конечно, Израил. То есть, он готов был отдать свою спасение, чтобы они спасли бы. И в этом он как-то цитировал пример Моисеева, который то же самое предлагал. Он сказал, ну, возьми мое имя из твоего книг, чтобы они могли бы жить в Ханане, то есть в земле обетования. Но он сказал, я желал бы. Почему? Потому что он знал, что Бог не принял то, что Моисей предлагал. Но все равно, это огромная степень любви, что, допустим, Моисей или Павел готов были не только дать свою жизнь за своими братьями, а даже готовы были отдать своих вечные жизни, своих мест в Царстве Божьем, быть отлученным от Христа за братьев моих. Это огромная степень любви. Это одно сказать, ну хорошо, если или тебе надо умирать, или я умру, хорошо, я умру тогда. Это совсем другое сказать, что хорошо, я тогда не буду жить вечно, чтобы ты сможешь. Хотя Бог не работает на таком основании. И он, не, в конце концов, не принял то, что Моисей предлагал, не то, что Павел хотел. Но все равно, это ободрение к нам. Для нас, которые, к сожалению, очень редко оказываем любви как надо. Для нас, которые как-то устали от людей, которые как-то неблагодарны, ненормальны. А вот был таких людей, как и Павел, как и Моисей, который так любил свой народ. Несмотря на то, что Израиль вообще ненавидели Павла. Они, в конце концов, убили, в принципе, дали ему смертный казнь. Вот. Но все равно, у них был такой степени любви для им. И когда мы сомневаемся, если любви Божьей или любви Иисуса достаточно мне спасать, хоть я такой слабый, хоть у меня столько слабостей и грех, который я совершаю, но это все равно ободрение, что если человек, как и Павел или как и Моисей, имели ну, такой степени развития в любви, что они даже готовы отдать свои вечности для вот другого человека, тем более Иисус разве не имеет гораздо выше любви для нас? Итак, он начинал говорить ну, в 11 стихе о изволении Божьем в избранное происходило. То есть, кажется, как мы вчера читали, что у Бога есть какая-то штука, как предопределение. И это, кажется, поверхность не то, не ровно предопределение. Допустим, что Бог избрал, в 13 стихе, избрал Яков, а не избрал Исав. Зачем, допустим, Бог работал или избрал Израил, и не, допустим, арабов? Зачем? Тем более Бог сказал в 17 стихе фараону, для того самого я и поставил тебе, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Бог поставил фараона. Зачем так? Кажется, не совсем ровно, что Бог так и делает. Почему Бог выбрал тот человек, а не это? Другой вопрос, зачем Бог выбрал мне? Зачем Он выбрал тебе, когда наши соседи, кажется, довольно, ну, гораздо лучше людей? Более приятно, более мягкий, более нормальный. А вот Бог именно выбрал тебе и мне. Я думаю, что Павел не просто так начинал говорить об этих очень сложных моментах. Потому что его тему по всему посланию к римлянам – это милость или благодать. И милость значит, что Бог просто так решил. Дать тебе, дать мне спасение. Хотя мы не такие хорошие, мы не такие добрые. И он как-то дал как показательство милости или спасения не по делам, а по милостям. Он показал пример. Вот об этом вот предупреждение, что Бог просто так выбрал. И это правда, это не то. По человеческим мерам это совсем не то. Допустим, наши соседи гораздо лучше. Кто знает, наверное, был прекрасный людей в Китае, которые жили столько лет тому назад, не слышали об Евангелии, которые гораздо лучше, как людей, как человек, чем, допустим, я или ты. А зачем Бог мне выбрал? Зачем тебе Он выбрал? Ну, хороший ответ нету. Кроме того, что Он хочет спасать людей не по делам. Это не вопрос, если ты хороший парень или ты плохой. В этом отношении, в этом плане. Он просто так и выбрал, что ты, вот, я возьму тебе, и просто хочу оказать любви, милость, прощение, вечной жизни именно к тебе. И, конечно, сразу есть вопросы, а что с этими другими? В Библии ответ нету. Кроме того, как здесь написано, в принципе, ну, 11 стихе, дабы изволение Божие в избранное происходило. То есть не по делам. Когда вот написано, что когда Яков и Эсав не сделали ничего доброго или худого, Бог просто выбрал. Хорошо, Яков, ты мой человек. Даже до того, что они показали себе хорошие или плохие, даже по-человечески, согласно тот исторический запись, который у нас есть в книге Бытия, кажется, что Яков провел свою жизнь очень плохо. Эсав, правда, жил по-человечески, жил мирском образ жизни, но фактически как человек, я считаю, что он гораздо лучше, чем Яков. Но Бог выбрал Яков. Это таинство. Это, наверное, самое сложное таинство. Но это тоже как-то типично, как Бог любит работать. Он всегда выбирает, допустим, раньше мы читали книгу Судей, он выбрал Левша. И все считали, что в этом времени, что Левша не тот человек. Он выбрал другой человек, матери его была проститутка. Бог очень любит работать с такими людьми и не с нормальными, по человеческим мерам нормальных. И это таинство, потому что мы как-то думаем, а нет, зачем? Ну, почему это не хорошие, добрые людей, которые Бог будет спасать, и зачем Он работает с таким человеком, как и я? Ну, так и есть его таинство. Наверное, потому что мы считаем, что, допустим, тот неверующий человек очень хороший, но, наверное, для Бога он не очень. Потому что, сравнивая в моральном плане совершенство Божие, наше поведение – это очень слабое, это ничего. Если один человек как-то хороший парень, это, наверное, сравнительно ничего. Мы все грешницы, в принципе. Мы все, даже тех людей, которые мы считаем такие хорошие людей, кто знает то, что случится за замкнутыми дверями? Кто знает то, что человек думает в своем сердце? Кто знает? На самом деле, кто знает? И это все только от Бога. И так это Его милость. И мы сможем только сказать спасибо. Это как представляю, что мы все в море и будем утонуть там в море, будем умирать, и кто пришел, или Иисус пришел и раздавал некоторым спасательным жилетом. Ой, спасибо. Разве мы будем сказать, да нет, я это не хочу. Из-за того, что ты дал мне, и не тот другой парень там. Ну, можно так сказать. Но, в принципе, Бог так и работает. Это почему? По человеческим мерам Бог работает с грешниками, с теми, которые не совсем нормальны. Это по человеческим суждениям. Я думаю, что это только по нашему вот, точке зрения, из нашего точки зрения, что так. Потому что Бог смотрит с небеса, и даже тех людей, которые мы считаем очень нормально, очень хорошие, у них столько своих проблем, своих слабостей, которые просто не видно к нам. Ну, все видно Богу. Так, давайте...